Наверное, радиослушатели заметили, что в моих передачах скрипка пользуется особым уважением. Так получилось, что всю свою музыкальную и исполнительскую жизнь я проиграл в басовом ключе и влюбился в скрипку. Ничего не поделаешь, это вполне естественно, это природно. Сегодня рассказываю о выдающемся скрипаче. Ныне он американец, раньше он был студент Московской консерватории, аспирант Московской консерватории, любимый ученик Давида Федоровича Войсаха Олег Крыса. Настоящий Моцарт. И есть в этом Моцарте особенность. Это 5-й скрипичный концерт Моцарта. Моцарт настоящий, но это отдельная беседа. А мне кажется, что Олег Крыса, о котором сегодняшняя передача «Записки аса», играет концерт Моцарта, и вообще играет Моцарта, несколько по-своему. Он вкладывает в Моцарта больший романтизм, чем это принято. Вообще Моцарт написал, как вам известно, 7 скрипичных концертов. Только 7-й концерт он не писал. Его сочинил Энеску, даже не по эскизам Моцарта, а так, чистой воды подражание. И это сделано было специально для Минухина. Но вот пятый концерт, когда вы сейчас слышите в исполнении замечательного украинского скрипача Олега Крысы, это концерт Моцарта, настоящий. Подлинные концерты Моцарта, как утверждают скрипичные специалисты, архивариусы, это третий, четвертый, пятый. Они доказаны, это Моцарт. Первый, второй сомнительно. Седьмой точно не Моцарт. Шестой тоже точно не Моцарт. Сочиненный и малоиграемый даже концерт. В силу недоказанности, так сказать, оригинального почерка великого автора. Почему я решил взять в записках Аса Олега Крысу? По многим причинам. Во-первых, я его очень люблю. Мы с ним просто близкие друзья. Простите мне такую слабость. Могу я поговорить о близком друге один раз в жизни? Я всегда стараюсь говорить о друзьях. Но Олег Крыса мой близкий друг, в чем я с удовольствием и откровенно признаюсь. Он талантливый скрипач. Главное бы я это понимал, но я очень понимал и ценил Давид Петрович, который Олега просто обожал. Хотя Олег не был его учеником буквально с первых своих шагов на скрипичном поприще. Он учился во Львове, учился у разных педагогов, даже немножко позанимался в Одессе. Но когда он приехал в Москву, и Ойстрах его впервые услышал, а Олег всю жизнь стремился заниматься именно у Ойстраха. Потому что схожесть каких-то творческих почерков была совершенно очевидна, исполнительских почерков. И Олег как-то старался все играть ясно, спокойно, чисто, очень логично, разумно. Но Олег больше романтик, чем Ойстрах. Это просто в его сущности. Он человек метущийся, он человек все время ищущий чего-то. Это относится и к личной жизни, относится к скрипичной игре. И вот он у Ойстраха обрел ту мудрость и спокойствие, которым Давид Петрович не просто грешил, а это была его основа. Мудрость, спокойствие, логичность и абсолютная точность авторской интерпретации. Все это было и у Олега, посмотрите еще раз, романтика и трепетность, что вы только что и слышали в концерте Моцарта. И попав к Ойстраху, Олег просто понял, что он попал туда, куда нужно. Не просто туда, куда нужно. Он стал учиться и учиться буквально днями и ночами, потому что он сидел в классе Ойстраха значительно больше, чем это полагалось студенту, который должен был ходить там на марксизм, диалектический материализм. Олег еще в это время учился. Вообще занимался всеми консерваторскими делами, вплоть до соревнований по лыжам, по плаванию и так далее. Он всем этим, естественно, манкировал, так же, как и манкировал другими занятиями, но уроки Ойстраха, сидение в классе Ойстраха ночью и напролёт, это было сразу же и обязательно. Я очень хорошо себе представляю эти уроки, потому что я на них сам ходил. Мне было самому интересно. А с Олегом Крысой, я повторяю, мы близкие друзья, потому что вот как-то сразу мы вот посмотрели друг на друга и поняли, что нам нужно общаться. Но для этого были еще и другие причины. Дело все в том, что мы познакомились с Олегом после этого, я бы сказал, таких тревожно-политических. Мы попали оба, он был на первом курсе, я уже был на исходе консерваторского обучения, мы попали в общую команду, которая отправлялась на фестиваль, Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Хельсинки. Это было очень все ответственно, и было все очень неприятно. Поскольку Хельсинки это был первый фестиваль молодежи и студентов, мероприятие чисто коммунистическое, которое позволили провести в капиталистической стране. Мы приехали в Финляндию. Мы почему-то считали, что нас встретят все с распростертыми объятиями, и мы были одеты в специальную форму. У нас были светлые пиджаки, светлые брюки и красные рубашки. Пиджаки с гербом Советского Союза нас заставили все время снимать, и мы как палачи ходили в красных рубашках. Нас еще просили заворачивать рукава, было жарко. Я посмотрел, что вид у нас был очевидно зверский. И за нами следили так, как я больше никогда этого в жизни не испытывал. Буквально каждому из нас был представлен человек из провинции или из Москвы не меньше, чем инструктор ЦК ВЛКСМ или инструктор районного комитета обкома. И он просто персонально отвечал за каждого из нас. Вот у нас с Олегом были два сторожа, которые нас всюду и водили. Это была очень любопытная история. Я постараюсь о ней рассказать даже без музыки, потому что пачкой музыку Моцарта этим рассказом я не хочу. А чтобы, так сказать, ощутили нравы, которые тогда царили, надо будет рассказать. Я помню, как мы с Олегом, а нас всех разбивали на пятерки. Олег был ответственен за пятерку, в которую входил я. Нам разрешили погулять по городу. Ну, за нами, естественно, за каждым шел соответствующий инструктор ЛКСМ. И вот мы зашли в район, я забыл, как он называется этот район. Безумно красиво, современные здания, озера, камни, сосны. Это в Хельсинки, это, так сказать, почти что в самом центре. Какой-то, я бы сказал, такой санаторный пейзаж, и это жилой район. Ну, мы постояли, походили, что-то зашли в кафе. А потом нам сказали, вы, наверное, хотите пройти посмотреть наверх квартиры. Сказали переводчики. Переводчики были из Карелофинов. Переводчица, вернее. Ну да, конечно, мы хотели зайти посмотреть. Зашли в подъезд, стали подниматься без лифта по лестнице. И вдруг из тех дверей стали выходить люди. В Финляндии было там очень много людей, говорящих по-русски. И старый млад стали зазывать нас в гости. Ну как отказаться? Зовут в гости, выносят, в общем, банки с пивом. Мы не видели еще пива в банках никогда. Предлагают чай, предлагают напитки, цветы дарят. У нас было зайти, мы зашли в квартиру. Не успели мы с Олегом зайти в квартиру, как за нами увязался никто иной, как Борис Николаевич Пастухов, секретарь Московского городского комитета комсомола. Тогда он был таковым. В дальнейшем он был первый секретарь всего ЦК Союза, а потом он был замминистра иностранных дел, выполнял какие-то очень сложные дипломатические поручения. Я как за его карьерой не следил, но он все время где-то нас встречал, здоровался и говорил: «А помните Хельсинки?» Мы помнили Хельсинки, мы помнили. Как Борис Николаевич Пастухов вошел в квартиру, где мы уже сидели с крысой за столом, и сказал: «Вы что, остаться хотите?» Мы не поняли вопрос. «Вы что, сбежать хотите?» «Так так это не делают». Я не видел, что Борис Николаевич: «А как это делать?» «Вот мы сейчас отсюда выйдем, я вам объясню, как бегают из Советского Союза», — сказал он. «Почему мы скажем, что мы не выйдем из квартиры?» Это поставило в тупиковое положение. Он понимал, что скандал поднимать нельзя. Хозяев вызвал полицию, а мы уперлись, это было совершенно явно. Я понял, что упираться нужно до конца, потому что есть... Мы сейчас проявим слабинку и скажем, что нет, мы не хотим бежать, мы хотим на корабль. А мы жили на корабле. Корабль назывался «Грузия». Мы не вышли. Пастухов посидел с нами, попил чай, потом, выйдя на лестницу, он прочитал нам дикую лекцию о том, что мы не знаем правил поведения советского гражданина за рубежом, и что в данном случае мы не на прогулке, мы не туристы, а мы представляем громадный Советский Союз на международном форуме, который посвящен Всемирному объединению коммунистически настроенной молодежи. Ну, мы как-то сразу поникли, и я вот почему-то глупо спросил: «Он находит по магазинам, будет время пойти? Потому что я хочу маме там купить какие-то вещи». Он сказал: «Время будет особое, и в магазин мы тоже пойдем в сопровождение, а вы в особенности», — сказал мне и крысе. Мы поняли окончательно, что мы попали, мы давно это поняли. Но ничего, больше сделать было нельзя. Я хочу прервать мой драматический рассказ, потому что, и вы знаете, я вам сейчас рассказываю, так вот таким легким тоном, я сейчас волнуюсь и нервничаю, потому что подобного унижения, я только сейчас понимаю, какое это было страшное унижение, я до тех пор еще не испытывал, хотя биография у меня была боевая, я все-таки был арестован, отец и расстрелян была арестована, мать, и, в общем, я уже все в этой жизни хлебнул, потому что меня начальство унижало так, да еще публично, да еще в присутствии иностранцев, знали русский язык. Это было в моей жизни вновь. Это был первый, но не последний раз. Теперь послушаем Моцарта в исполнении изумительного скрипача Олега Крысы. Потрясающая все-таки музыка Моцарта. Ну, что сказать. И Олег играет изумительно. Олег Крыса. Скрипач, с которым мы познакомились в Хельсинки в 1962 году. Мы были знакомы еще по консерватории. Но в Хельсинки мы жили в одной каюте на теплоходе «Грузия». И это очень объединяло. Каюта была, ну, туда влезло трое человек. С нами там еще жил киновед Армен Медведев. Нас троих там настолько хватало в этой каюте, что мы выбегали на палубу подышать свежим воздухом. Тесно было до предела. Ну, и там кормили нас где-то в ресторане в районе палубы. В общем, я уже сказал, ситуация была жуткая совершенно. Но Олег играл с камерным оркестром консерватории, в котором играл и я. Олег играл изумительно совершенно. Вот только что вы его слышали. Правда, не с консерваторским камерным оркестром. Это камерный оркестр Киева. Дирижер Теодор Кучера. Киевская камерата. Это запись, естественно, поздняя. И, конечно, в Хельсинки все сразу поняли, что Олег изумительный скрипач. На него бегала публика. Мало того, что публика. Мы жили на теплоходе. Там с нами общалась в основном мы все-таки. Ребята были молодые, любили футбол, а с нами приехала команда «Спартак» московского, самого знаменитого в своем составе. И вот Сергей Сальников, Игорь Нетта, Никита Павлович Симонян, они к нам все время подходили, спрашивали, когда у нас концерт, собирались идти на концерт, и ходили на концерт. Остальная команда «Спартак» не проявляла особого интереса ни к музыке, ни к нам. А вот эти великие спортсмены, они ходили, они слушали нас, много раз спрашивали. Мы были страшно увлечены их вниманием. Сами понимаешь, что такое для ребят. Сальников, Нетта. И я еще помню один совершенно уникальный момент, когда Олег Крыса играл не только Моцарта, он еще играл концерт Бетховена, он еще играл концерт Шостаковича. И все это с оркестрами консерватории, и все это пожарно, почти что без репетиций. Нас просто вынимали из этой трюмной каюты, сажали на автобусы, куда-то везли, мы где-то выходили, где-то настраивались и где-то играли. Вот где-то это довольно любопытная вещь. И тем не менее, я вот хочу перейти к музыке Бетховена в исполнении Олега Крыса, когда он тоже играл там в Хельсинки. И должен сказать, что вот, что значит ойстраховская школа? Ойстрах неспроста вот так вот сразу обратил внимание на Олега. Олег был не по-юношески мудр. И одновременно, как я уже сказал, романтичен. Так и нужно играть концерт Бетховена, потому что это уже не барокко, это уже не классика такая. Это же Бетховен, который почти что стал Шубертом. Вот извините меня за такой странный, в общем, прилагательный. Бетховен, который почти что стал Шубертом. Потому что он почти стал полным романтиком. И вот так, как это делал Крыса, спокойно, красиво. Мне очень нравилось, что у него нет никаких в игре на скрипке ужимок и прыжков. Люди, когда играют, играют темпераментно, какие-то гримасы делают, раскачиваются. Он этого никогда не делал. Не то, что он стоял как статуя, как Хейфиц, мраморная статуя. Нет. Он был просто спокоен. Его надо было слушать. Как Ойстрах в этом спокойном юноше из Львова разглядел будущего виртуоза, а Олег уже к этому времени, когда мы с ним познакомились, он уже выиграл, между прочим, конкурс имени Паганини генный. Он был лауреатом «Будь здоров». Каким? Признанным виртуозом. Выиграть конкурс Паганини, сами понимаете, что это такое. А тут Бетховен. Вот такая новая романтическая музыка, новая для времен Бетховена и Шуберта. И одновременно это и произведение легкое, технически там особенно делать нечего. И из-за этого такой переходной лексики, переход от барокко к романтике, достаточно, правда, четко обозначенный, он для скрипачей почему-то всегда загадка. Они считают, что это безумно трудное произведение. А Крыса эту загадку ломал совершенно просто. Он играл ноты красивым звуком и очень ритмично. И все получалось. Получался тот Бетховен, который должен быть. Бетховен, который предвещал Шуберта, Шумана и так далее. Все вплоть до самого раннего Рихарда Штрауса. Вот это в игре Крысы абсолютно угадывалось. Вот это настоящий биткоин. Напоминаю, это играет Олег Крыса. И Киевский камерный оркестр Верков Валей дирижер. Записи довольно старые, так что это близко к тому времени, о котором я рассказываю. Наша дружба с Олегом Крысой после фестиваля продолжалась, естественно. Мы встречались, я ходил на его концерт, наслаждался его игрой. Но сам я потихонечку уходил в журналистику, так что точки соприкосновения у нас расходились, в общем, в разные стороны. А это было для меня и правильно, и неправильно. Не знаю, до сих пор не знаю, правильно это или неправильно. Но наша дружба с Олегом не прекратилась. Даже когда он, ну, консерваторий занимал всяческие посты, он был вроде заведующего даже кафедрой скрипичной, во всяком случае, ему передали класс Ойстраха, он очень здорово преподавал. Затем он поступил первым скрипачом в квартет имени Бетховена. Умер Михаил Цыганов, Олег занял его место. И вместе с ним в этот квартет поступил замечательный виолончелист Женя Альтман. Вот этот фундамент Альтмана и первый голос Олега Крысы, они звучали так, как квартет Бетховена не звучал даже при Цыганове, Борисовском, Ширинских. Был другой квартет Бетховена. И в новом качестве, замечательном качестве. Менее академичном, более концертном, и, я бы сказал, ну, таком, что ли, более современном и более западно-эталонном. Но Олег и здесь, так сказать, очевидно, он задумал уже уезжать, и поэтому при первой же возможности он попал в Соединенные Штаты Америки. Там громадная украинская община, он там просто остался. Он не уезжал, так сказать, по визе, по какой-то там специальной, по вызову. Он просто остался в Соединенных Штатах. И теперь он преподает Rochester Musical School. Это лучшее, по-моему, музыкальное заведение под Нью-Йорком, город Рочестер. Я часто перезвонил с Олегом. Мой сын там просто бывал. Он с Олегом поддерживает постоянные контакты. Олег, в общем, счастлив. И очень смешно. Всегда был человек очень остроумным. Значит, у него дома стоит старая физгармония. Ну, такой домашний органчик, который, в общем, работал от ножных мехов. Олег вынул из старого холодильника ЗИЛ, который он купил в Америке, на свалке где-то. Вынул оттуда моторчик, приспособил его. Этот холодильник ЗИЛ, как он называл, ЗИЛ-гармония, работает вовсю. Олег даже с ним записи делает. Вот так, улыбаясь, развлекаясь, живет в Соединенных Штатах, котируется во всем мире, очень много ездит, очень много играет в Австралии, очень много играет в Канаде, много играет в Новой Зеландии. Очаровательный, милый, остроумный человек. Я говорю о нем много и с таким восторгом, что действительно близких друзей ведь мало. Если я называю человека своим близким другом, для меня это очень и очень многое значит. И вот наступила пора, когда Олег сыграл первый раз. Мы это послушаем сегодня обязательно. Он сыграл концерт Шостаковича. Тот самый концерт, который был написан Шостаковичем в 1948 году. В жуткое время. Сами понимаете, постановление об опере «Великая дружба», разгром советской музыки, разгром знаменитых советских композиторов, буквально публичная казнь учиненная, моральная казнь учиненная Шостаковичем, Мисковским, Прокофьевым, Хачатуряном. Всех казнили, всех выводили на плаху. Вот в этот момент Шостакович написал концерт, который задумывался, и ему он об этом декларировался, как такое радостное произведение на окончание войны. Что получилось с этой радостью, сейчас услышим в исполнении уникального скрипача Олега Крысы. Кстати, фамилия Крысы, как он мне объяснил, ничего по-русски плохого не значит. Это вовсе не обозначает животное, к которому все относятся с известной брезгливостью. Крыса по львовскому жаргонному диалекту – это поля от шляпы. Крыша. Крыса – это крыша. Поля от шляпы. Вот поля от шляпы Олег Васильевич, скрипач, о котором, видите, говорю, даже захлёбываясь, играет концерт Шостаковича с такой пронзительной скорбью и грустью, несмотря на быстрые темпы, что мне просто хочется встать иногда и закричать. И у Шостаковича там есть очень любопытный национальный момент. Он там включил на еврейскую музыку. А Олег Крыса украинский скрипач, к евреям он не имеет никакого отношения. Но он-то и доказывает, что на скрипке могут хорошо играть не только евреи. Украинцы из Львова тоже хорошо играют на скрипке. И не просто хорошо. А вот так, как это делает великий Олег Крыса. А на этом я, ас Анатолий Агамиров, заканчиваю свою передачу, посвященную скрипачу Олегу Крысе. Передачу вместе со мной подготовил и провел звукорежиссер Александр Цернец. Всего хорошего, спасибо всем, кто нас слушал. До свидания.